царь Александр не преставал жаловаться в Москве на бедственную долю Иверии. Послы его так говорили боярам: «Мы плакали от неверных и для того отдалися головами царю православному, да защитит нас, но плачем и ныне. Наши домы, церкви и монастыри в развалинах, семейства в плену, рамена под игом. То ли вы нам обещали?» И неверные смеются над христианами, спрашивая: «Где же щит царя белого? Где ваш заступник?» Борис велел напомнить им о походе князя Хворостинина, с коим должно было соединиться их войско и не соединилось. Однако ж послал в Иверию в 1601 году двух сановников Нащекина и Леонтьева узнать все обстоятельства на месте и с терскими воеводами условиться в мерах для ее защиты. Там сделалась перемена. Во время тяжкой болезни Александровой сын его Давид объявил себя властителем. Отец выздоровел, но сын уже не хотел возвратить ему знаков державства: царской хоругви, шапки и сабли с поясом. Сего мало, он злодейски умертвил всех ближних людей Александровых. Тогда несчастный отец, прибежав раздетый и босой в церковь, рыдая, захлепаясь от слез, всенародно предал сына анафеме и гневу Божию, который действительно постиг изверга. Давид во внезапной мучительной болезни испустил дух, и посланники наши возвратились с известием, что Александр снова царствует в Иверии, но недостоин милости государевой, будучи усердным рабом султана и дерзая укорять Бориса алчностью к дарам. «Мне ли, — сказал царь с негодованием, — мне ли прельщаться дарами нищих, когда могу всю Иверию наполнить серебром и засыпать золотом?» Он не хотел было видеть нового посла иверского архимандрита Кирилла, но сей умный старец ясно доказал, что Нащекин и Леонтьев оклеветали Александра. Сделал еще более. Умолил государя не казнить их и дал ему мысль для будущего верного соединения Грузии с Россией: построить каменную крепость в Тарках, месте неприступном, изобильном и красивом, другую на Тузлуке, где большое озеро соляное, много серы и селитры, а третью на реке Буйнаки, где некогда существовал город, будто бы Александром Македонским основанный, и где еще стояли древние башни среди садов виноградных. Для сего предприятия немаловажного государь избрал двух знатных воевод, окольничьих Бутурлина и Плещеева, которые должны были, взяв полки в Казани и в Астрахани, действовать вместе с терскими воеводами и ждать к себе вспомогательной рати иверской, клятвенно обещанной послом от имени Александра. Не теряли времени и не жалели денег, выдав из казны не менее 300 000 рублей на издержки похода столь отдаленного и трудного. Войско, довольно многочисленное, выступило с берегов Терека в 1604 году к Каспийскому морю и видело единственно тыл неприятеля. Шавкал, уже старец ветхий, лишенный зрения, бежал в ущелье Кавказа, и россияне заняли Тарки. Нельзя было найти лучшего места для строения крепости. С трех сторон высокие скалы могли служить ей вместо твердых стен. Надлежало укрепить только отлогий скат к морю, покрытый лесом, садами и нивами. В горах били ключи и наделяли жителей посредством многих труб свежую водою. Там, на высоте, где стоял дворец шавкалов с двумя башнями, россияне немедленно начали строить стену, имея все для того нужное: лес, камень, известь. Назвали Тарки новым городом, заложили крепость и на Тузлуке. Одни работали, другие воевали, до Андрии или Эндрона и теплых вод, не встречая важного сопротивления. Пленили людей в селениях, брали хлеб, отгоняли табуны и стада, но боялись недостатка в съестных припасах. Для того в глубокую осень Бутурлин послал 1005 воинов зимовать в Астрахань. К счастью, они шли бережно, ибо сыновья Шавкаловы и Кумыки ждали их в пустынях, напали смело, сражались мужественно целый день, а ночью бежали, оставив на месте 3000 убитых. О сём кровопролитном деле писали воеводы в Москву и к царю Иверскому, ожидая его войска, по крайней мере, к весне, чтобы очистить все горы от неприятеля, совершенно овладеть Дагестаном и беспрепятственно строить в нем новые крепости. Но не было слуха о вспомогательной рати, ни вестей из несчастной Грузии. Александр уже не обманывал России. Он погиб из-за нас. Государь, отпустив Кирилла в мае 1604-го из Москвы, вместе с ним послал дворянина Ближней Думы Михаила Татищева. Во-первых, для утверждения Грузии в нашем подданстве. Во-вторых, и для семейственного дела, еще тайного. Сей сановник в августе 1604-го не нашел царя в Загиме. Александр был у шаха, который строго велел ему явиться с войском в стан персидский, невзирая на имя российского данника и не страшася оскорбить тем друга своего Бориса. Сын Александров Юрий принял Татищева не только ласково, но и раболепно. Славил величие московского царя и плакал о бедном отечестве. «Никогда, — говорил он, — Иверия не бедствовала ужаснее нынешнего. Стоим под ножами султана и шаха. Оба хотят нашей крови и всего, что имеем. Мы отдали себя России. Пусть же Россия возьмет нас не словом, а делом. Нет времени медлить. Скоро некому будет здесь целовать креста в бесполезной верности к ее самодержцу. Он мог бы спасти нас. Турки, персияне, кумыки силою к нам врываются. А вас зовем добровольно, придите и спасите. Ты видишь Иверию, ее скалы, ущелья, дебри. Если поставите здесь твердыни и введете в них войско русское, то будем истинно ваши и целы, и не убоимся ни шаха, ни султана». Сведав, что турки идут к Загему, Юрий убеждал Татищева дать ему своих стрельцов для битвы с ними. Умный посол долго колебался, опасаясь без указа царского, как бы объявить войну султану. Наконец, решился удостоверить тем Иверию в действительном праве Борисовым именоваться ее верховным государем и дал Юрию 40 московских воинов, которые присоединились к 5 или 6 тысячам грузинских с добрым сотником Михаилом Симовским. Пошли впереди 7 октября и встретили турков сильным залпом. Сей первый звук нашего оружия в пустынях Иверских изумил неприятеля. Густая передовая толпа его вдруг стала реже. Он увидел новый строй, новых воинов, узнал россиян и дрогнул, не зная их малого числа. Юрий со своими ударил мужественно и более гнал, нежели сражался, ибо турки бежали, не оглядываясь. Казалось, что в сей день воскресла древняя слава Иверии. Ее воины взяли 4 хоругви султанские и множество пленников. В следующий день Юрий одержал победу над хищными кумыками, явил народу трофеи, уже давно ему неизвестные, и всю честь приписал сподвижникам, горсти россиян, славя их как героев. Наконец Александр возвратился из Персии с сыном Константином, принявшим там магометанскую веру, как мы сказали. Аббас, самовластно располагая Иверию, велел Константину собрать ее людей воинских, всех без остатка, и немедленно идти к Шамахе. Дал ему 2000 своих лучших ратников, несколько ханов и князей. Дал и тайное повеление, отгаданное умным Татищевым, который бесполезно остерегал Александра и Юрия, говоря, что дружина персидская для них еще опаснее, нежели для турков, что Константин, изменив Богу христианскому, может изменить и святым узам родства. Они не смели изъявить подозрения, чтобы не разгневать могущественного шаха. Исполняли его указ, собирали войско и предали себя убийцам. Готовясь ехать на обед к Александру 12 марта, Татищев вдруг слышит стрельбу во дворце, крик, шум битвы. Посылает своего толмача узнать, что делается. И толмач, входя во дворец, видит персидских воинов с обнаженными саблями, на земле кровь, трупы и 2 отсеченные головы, лежащие пред Константином. Головы отца его и брата. Константин мусульманин, уже объявленный царем Иверии христианской, приказал к Татищеву, что Александр убит нечаянно, а Юрий достойно, как изменник шахов и государя московского, друг и слуга ненавистных турков. Что сия казнь не переменяет отношений Иверии к России, что он, исполняя волю великого Аббаса, брата и союзника Борисова, готов во всем усердствовать царю христианскому. Но Татищев уже сведал истину от вельмож грузинских. Долго терпев связь Александрову с Россией, в надежде на содействие царя в войне с атаманами, Аббас, уже победитель, не захотел более терпеть нашего, хотя и мнимого господства в земле, которое считалось достоянием его предков. Он вразумился в систему политики Борисовой. увидел, что мы, радуясь кровопролитию между им и султаном, для себя избегаем оного. Велел сыну убить отца, будто бы за приверженность к туркам, но в самом деле за подданство России, дерзкое и безрассудное для несчастного Александра, который исканием дальнего, неверного заступника раздражал двух ближних утеснителей. Будучи только орудием аббасовой мести и плакав всю ночь пред совершением гнусного отцеубийства, Константин уверял Борисова посла, что шах не имел в том участия. «Родитель мой, — говорил он, — сделался жертвою междоусобия сыновей. Несчастье весьма обыкновенное в нашей земле. Сам Александр извел отца своего, убил и брата. Я тоже сделал, не зная, к добру ли, к худу ли для света. По крайней мере, буду верным моему слову и заслужу милость государя российского лучше Александра и Юрия. Благодарен ему за крепости, основанные им в земле Шавкаловой, и скоро пришлю в Москву богатые дары». Татищев хотел не ковров и не тканей, а подданства. Требовал от него клятвы в верности к России и доказывал, что царем Иверии может быть единственно христианин. Константин отвечал, что до времени останется мусульманином и подданным Шаховым, но будет защитником христианства и другом России, прибавив: «Где твердый ваш хребет, на который мы в случае нужды могли бы опереться?» Сим Татищев должен был выехать из Загема, торжественно объявив, что Борис не уступает Иверии Шаху, и что Аббас, самовластно казнив Александра рукою Константина, нарушил счастливое дружество, которое дотоле существовало между Персией и Россией. Одним словом, мы лишились царства, то есть права называть его своим, но Татищев, не выезжая из Грузии, нашел другое царство для титула Борисова.